Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Новое время. Старые бесы». Цикл передач, посвященный бурному времени, в котором мы с вами до сих пор живем. Революции, бунты и апофеоз безбожия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев. Мы с Сергеем Дмитриевичем Марновым продолжаем нашу беседу о Великой Французской революции, но вначале по традиции чтение из святителя Феофана Затворника.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, дорогой радиостанции «Радонеж». Получил я недавно письмо, что наш этот цикл передач лучший из всего, что было. А потом получил письмо, что он худший из всего, что было. Но, тем не менее, продолжать мы его будем, потому что есть у меня такое ощущение, что, может быть, песчинку мы вложим на чашечку весов, вот передать ощущение, по ком звонит колокол, а звонит он по нам, и то будет хорошо. Вот, потому что, может быть, песчинку перевесит. Нет, конечно, не перевесит. 100% не перевесит, 200% не перевесит, но попытаться надо. Надеюсь, что Господь попытку увидит. Так вот, это передача о бесах. Вот, ну что ж, вот так есть. А сейчас из святителя Феофана Затворника. «Замечательно, что премудрость зовет к себе безумных». А дальше цитата из притч Соломоновых. «Кто неразумен, обратись сюда». Стало быть, умникам нет входа в дом премудрости или в святую церковь. Умность всякую надо отложить у самого входа в этот дом. С другой стороны, что всякая мудрость и ведение только в доме премудрости, то вне этого дома, вне святой церкви, только безумие, неведение и слепота. Дивное Божие учреждение. Входя в церковь, оставь ум свой, и станешь истинно умным. Оставь свою самодеятельность, и станешь истинным деятелем. Отвергнись и всего себя, и станешь настоящим владыкой над собою. Ах, если бы мир уразумел премудрость эту, но это сокрыто от него, не разумея премудрости Божией, он вопиет на нее и безумных разумников продолжает держать в ослеплении своем. Удивительное на сегодня чтение.
Сергей Дмитриевич, а как это совместить со словами Священного Писания? В своем первом послании к Коринфянам, в 14 главе апостол Павел пишет, это 20 стих, «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними». То есть здесь апостол Павел нас явно призывает думать своей головой, быть умом совершеннолетними.
Бывает так во время молитвы, да, придет в голову какая-нибудь очень хорошая мысль, творческая, творческая, прям вот прервал бы молитву. И вот сел бы, да и записал, ведь уйдет же мысль. И вот начинаешь, как депутат Травкин, эту мысль думать. Вот. Думаешь ее, думаешь, молитвы нету. Сел, попытался записать, чушь полная, полнейший бред. Путь к Богу – это путь к себе. А чем ближе идешь, шагаешь к Богу и доверяешься Ему, тем разумнее ты становишься. Тем больше в тебе любви. Все это предельно просто. И это ответ еще на один вопрос. Ну, я просто не раз отвечал в разговоре с сатанистами молодыми, что вот вы рабы, а мы не рабы, мы свободные. Я сразу задаю вопрос, что такое «я», «твое я»? И в чем его свобода? Ну, начинается там свобода, равенство, братство, там всякая штука такая. И все-таки, что такое «я», твоя бессмертная душа, кто вложил? Значит, идя к Богу, ты освобождаешь свое вот это бессмертное «я».
Об этом же писал и апостол. Кто кому порабощен, тот тому и раб. Если человек порабощен греху, он раб греха, это однозначно. И Христос говорил: познайте истину, и истина сделает вас свободными. На что иудеи ему ответили, что мы не были рабами ни у кого никогда. Они, конечно, слукавили, были они рабами и у персов, были и у вилонян до персов, были и у римлян во время Христа.
И Пилат спрашивал, что есть истина. Глупый Пилат. А что ему можно было ответить? И ответа не было ему.
Я так понял, что он его и не ждал. Это такой был риторический вопрос.
А думаю, что нет. Думаю, что это, скорее всего, было удивленное. А что есть истина? А? И нет ответа. В другом Евангелии, а почему ты мне не отвечаешь? Вот почему ты мне не отвечаешь? А потому что ты Пилат. Чего тебе можно ответить? Это так, потому что человек не идет к Богу. Если бы он шел, вот встал бы на этот путь, он получил бы ответ. Тут же получил бы ответ. И это из той же самой истории, как вот слова Христа: «Не забудьтесь, что сказать. Вам будет дано, что сказать в нужный момент».
Вот. Мы довольно далеко отклонились от чтения Феофана Затворника.
Нет, мы все точно по нему. Вот сегодняшнее чтение святителя Феофана, вот оно абсолютно о том, о чем мы сейчас говорили, как бы комментарии к этому чтению. Мы не ушли никуда, ни на каплю не ушли.
Но если говорить проще, значит ли из слов святителя Феофана Затворника, что человек должен полностью отключить голову и довериться другим людям, не размышляя, не думая ни о чем, а просто выполняя какие-то послушания, которые ему будут поручены духовником ли или еще кем-то?
Ну вот тут хороший комментарий к этому вопросу. Недавний вопрос одного из моих слушателей, очень умный слушатель, очень хорошие вопросы задает. Не вопрос, он просто поделился. Ну, у меня там на канале, на моем, Сергей Иванов канал, приходите, подписывайтесь. Люди обмениваются духовным опытом, вот таким, как раз такими вот штуками. Вот. И он написал, что он начал понимать канон Андрея Крицкого только предварительно, перед службой, внимательно его читая и себе разъясняя, что там. А вот если прийти и бездумно, просто простоять и прослушать, вот это все будет просто одно утомление, ничего больше.
Многие считают, что этого вполне достаточно. Если мы уж не можем Богу дать свое сердце, то, по крайней мере, дадим ему свои ноги. И не так уж и важно, понял ли ты что-нибудь или нет, главное, что ты пришел и отстоял. Вот если такие слова: вычитать правила, отстоять службу.
Да, потом в Царство Небесное пойдут ноги, а все остальное куда-нибудь другое место, да. Ноги, на которые натрудившись, заслужили, и вот ноги, ступайте в Царство Небесное. Вот, а все остальное можно как-нибудь выбросить, как-нибудь сжечь, вообще-то говоря. Да нет же, нет, конечно, нет. Вот с чего обмен этим опытом нас начался? С того, что я сказал, что я не могу стоять Андрея Крицкого в храме, я должен читать его дома, внимательно разъясняя себе каждое слово. У меня давняя вот эта традиция. А он говорит: нет, а вот так вот можно, мой слушатель Юра, что вот так вот можно, и так лучше. И тогда, вот тогда приходит осознание, действительное осознание своего греха. Вот, ну давайте вернемся тогда. Не вернемся, начнем, вернее, продолжим Великую Французскую революцию, потому что бесовщина-то, она все ближе и ближе, разгар бесовщины, и мы будем извлекать уроки из того, что происходило там, потом повторялось у нас в 17-м, 18-м, 19-м, 20-м годах этого века, потом в 90-х годах 20-го века в России, и многократно повторялось в разных странах вот этот самый сценарий. 1790 год, окончательно отменено дворянство, отменены и запрещены титулы, вводится единое звание гражданин и обращение на ты. Ты гражданин. по-прежнему настороженно смотрят на более-менее прилично одетых людей санкюлоты, более-менее приличные люди, чтобы спастись от напряженных взглядов санкюлотов, тоже одевают длинные штаны, обрывают себе, как сказать, их окончание этих штанов. Париж разбит на секции санкюлотские, большие французские города тоже правят всем клубы, то есть политические партии. Кордильеров, самые левые якобинцев, чуть правее, но они будут меняться местами, кто левее, кто правее. А вот если мы присмотримся к них, да фиг их разберет, они, вот кордильеры и якобинцы, очень похожи. Потом из них выйдут испугавшиеся того, что надвигается, они назовут себя филианами, переползут от якобинцев. Вот. И над всем, над этим свирепствует гражданин Марат, вот, который сам по себе партия, который левее якобинистее всех якобинцев и кордильеристее всех кордильеров. Вот. Такой это признанный хозяин улицы, как Марат сказал, так и будет. Напомню, издает газету «Друг народа» Амеди Пёпль. А такой очень колоритная фигура. И еще один декрет проходит. Декрет пока еще учредительного собрания, национального учредительного собрания, потому что оно до Конституции работает. Конституцию примут только в 91-м. Еще один декрет очень важный. Надо нам с вами упомянуть, потому что от него потом в будущее потянутся щупальца страшные. Это конфискация церковного имущества, земель церковных, ну, это образование национальных имуществ. Это все так, это все это ничего особенного. Вот. Ну, там еще и там постепенно отменяют всякие феодальные. Я почему не упоминаю о феодальных, отмене феодальных повинностей там постепенно по-разному? Да потому что их перестали исполнять сразу. Явочным порядком феодализм рухнул в одночасье еще в 89-м году. Потом его для снискания популярности среди крестьян будут отменять одну за другой, потом все вместе, потом вообще все. Вот, и придут проклятия все феодальные разные остатки, пережитки. На самом деле их уже нет. Их явочным порядком уже нет. А декрет, о котором я говорю, это обязательная присяга священников Конституции. Франции, государству, нации. Конституции пока еще нет, ее только разрабатывают. Да? Вот. Но есть декларация прав человека и гражданина. Вот обязательная присяга, появление присягнувших священников.
Только священников?
Только священников, потому что священники для них на земле глава римский папа, католицизм у нас. Да? Источник власти по декларации прав человека и гражданина, источник власти во Франции – это нация. Это народ. Значит, присягать священники должны народу. И присягать в том, что никому больше подчиняться не будут, в том числе и римскому папе. Дальше пойдет еще и речь о том, кто над римским папой стоит, и об этом.
Интересно, как определить волю народа? Одна часть народа хочет одного, другая часть другого, третья часть третьего хочет.
Это простое время. Скажите «нация» и присягай. И кричи «да здравствует нация». Все будут кричать «да здравствует». Все. Не умничай сильно там, а то не будешь похож на доброго патриота и гражданина. Вот. Присягали. И появится категория неприсягнувших. На них сначала будут смотреть очень косо и подозрительно. Потом их начнут вылавливать и сажать по тюрьмам. Потом их начнут казнить. А потом начнут казнить тех, кто укрывал неприсягнувших священников. Их было очень мало. Их было настолько, все Илья Сергеев напоминает мне про 2%, которые вот только вот и ходят, действительно, которые только веруют. Вот их было гораздо меньше 2%, этих священников. И гораздо меньше было тех, меньше 2% тех людей, которые к этим священникам, не присягнувшим, приходили служить мессу в домовой церкви. Некоторые священники, я еще обязательно о нем расскажу, потому что о таких надо рассказывать, служили переодетые в женское платье, брились, гримировались под женщину, чтобы не поймали, их прятали. Здесь прямая аналогия, она просто вот, ну, проходит абсолютно 100%. Присягнувшие священники и по судьбе своей, и по поведению, и по отношению к ним народу – это обновленцы. Это только их было очень много. По этому поводу замечательный философ и историк английский Томас Карлейль сказал, что это гальванизированный труп католической веры. Вот эти священники. Это труп, ходячий труп. И судьба их точно такая же. К ним никто не ходил.
А что было такого ужасного в том, что они присягнули Конституции, присягнули нации? Это же хорошо, когда батюшка любит народ, он сын французского народа, вот что французский народ ему скажет, то он и сделает. А папа римский, ну кто такой папа римский? Ну какой-то старичок в Италии сидит, который к Франции вообще никакого отношения не имеет. Он же не от Христа отрекся, этот клирик, который нации присягнул.
Ну да, но он отрекся от короля, от королевской власти, от всех принципов, на которых строилась церковь. От всего абсолютно. Вот одно за другим, раз, два, три, четыре, пять, и от Христа в конце концов. И в конце концов половина из них отречется от Христа. Придут к этому просто. Коготок увяз, и птички пропасть. И этот путь, это беспомощный путь. Не хотел я сегодня рассказывать, но все-таки скажу, потому что это очень яркий пример. Когда будут казнить Марию Антуанетту, нам еще далеко до этого, но когда ее будут казнить, к ней придет вот такой присягнувший священник напутствовать. Она сразу попытается его прогнать, но она была человек воспитанный, а он был очень прилипчивый, и она его не прогнала, он ее сопровождал на казнь. Но вот когда она сходила на тележку, а ее везли на тележке, ну, как всех так, на позорные тележки везли ее, это уже седая, она посидела в один год. Женщина непонятно на что крикнула ему: «Да ведь вы же лжете!» И он отстал. Что-то он не сказал такое, да она ему: «Да ведь вы же лжете!» И он покраснел и отстал. Вот эта ложь, да, идущая от священника с самыми добрыми намерениями, да, утешить, напутствовать. Ей передали, много было людей отчаянных, которые могли это сделать, все-таки надо к чести французов сказать, такие-то среди них встречались, что ее будет благословлять и напутствовать настоящий священник, который будет сидеть по пути в одном доме. Из окошка будет глядеть. И вот она искала, увидела. Вот. И это свидетельство человека, который ее казнил. Он просто вот смотрел на нее, как на так. И дальше она ехала с облегчением уже. Поехала умирать уже с легким сердцем. По-разному можно к ней относиться. Но вот это вот... Я еще расскажу о ее казни. Там много чего интересного с ней связано. Вот с этой казнью. Всех конституционных... Римский папа отлучил от церкви моментально. Вот, просто поставил или вы присягаете декларации прав человека и гражданина, да? Ведь по сути этому документу, в котором верховным сувереном власти является народ, нация, да? Надо точно вспомнить формулировку, как это, державная нация, вот это вот. Над всеми, над священниками тоже. Вот, и над богослужением тоже. И совместить это с христианством просто никак невозможно. Ну, вообще невозможно. И вот они этому присягают. Он же не дурак был, Пий VI. Он прочитал те, к чему они присягнули. И принцип экономии в католицизме, он всегда был достаточно действенным. И уж можно было бы приспособить с точки зрения римского папы. Он бы приспособил. Пожалуйста, там присягайте, мы что-нибудь придумаем. Чтобы не потерять связь, да, ну, нет, тут ничего сделать нельзя, это анафема, если уж Пий VI такое сказал. Ведь недаром же, когда дойдет до восстановления религии и будет подписан конкордат, этот конкордат с Наполеоном Бонапартом, римский папа будет изучать и бороться за каждую буковку. И результатом это будет удивленное восклицание Наполеона Бонапарта: «Так вы знаете, он же в Бога верит». А вы слышали, римский папа в Бога верит. Вот для него это было как-то что такое странно, он воспитан революцией.
Я думаю, что было достаточное количество римских пап, которые в Бога не верили.
Ну, мы увидели целую галерею кардиналов французских, которые открыто заявляли, что не верят в Бога, атеисты. Ну, вот мы просто видели их. Вот. Ну, и были такие, конечно, среди римских пап. Вот на этом переломном моменте, в принципе, были хорошие папы. Да и до середины XIX века очень приличные, очень были приличные люди. несмотря на, опять же, цитируя Наполеона Бонапарта, какого 57-го, по-моему, обозвал, это бешеный дурак. Его надо запереть в сумасшедшем доме. Но потом он его не запер в сумасшедшем доме, они помирились. Вот так вот.
Есть такая известная притча о том, что у какого-то доброго католика, забыл, кто это, итальянец или француз, был сосед еврей, иудей. И он его постоянно уговаривал креститься. А тот не хотел. А потом говорит, ладно, я поеду в Рим, посмотрю на вашего главного католика и, в общем, подумаю. То есть сосед его почти уговорил. И этот француз или итальянец решил, что, ну, теперь точно не крестится, потому что такого нас смотрится в этом Риме. А тот приехал и говорит, крещусь. И он удивленно, так радостно говорит, как? Спрашивает у этого своего соседа иудея. Он говорит, ты знаешь, я посмотрел, что христиане делают все, чтобы погубить церковь, но раз она до сих пор жива, значит, наверняка с вами Бог.
Ну, похоже. Да, похоже. И дальнейшая история французской революции, собственно говоря, ну, как не комментирует это, ну, подтверждает, скажем так, потому что кризис 91-го года, это предконституционный кризис, он начался-то с причастия. На Пасху 91-го года король Людовик XVI не принял причастие от присягнувшего, хотя он подписал, он там все это, он все это подтверждал, подписывал, соглашался, кивал головой, там, да, да. Что ж, но причастие не принял, а тайком ему привели, королю, не присягнувшего, и он причащался от присягнувшего. И это вызвало огромное возмущение, как бы король противоставляет себя нации. И тогда и возник план, один не очень умный человек его придумал, граф Ферзен, в сговоре с Марией Антуанеттой, бежать королю вот из этой Франции, Сан-Кюлотской. Присягнувший, не присягнувший. План был дурацкий, конечно. Совершенно дурацкий, потому что, ну, во-первых, этим, конечно, он начинал гражданскую войну. Надо было понимать, он не хотел никакой гражданской войны. Он бы ее и не ватировал, не благословил бы он ее, это 100%. Вот. Но она бы началась неизбежно и сразу после бегства короля, после, если бы оно удалось, успешно это бегство. План был дурацкий еще и потому, что взялись исполнять его дураки. Не хочется о хорошем человеке говорить плохо, но Мария Антуанетта, ну так она готовилась к этому бегству. 60 платьев заказала. Кто ж так бежит-то? Там этот Ферзен, он отряд гусар подготовил, который перехватит, вот беглецов проводит. Там. Все сделал вроде как бы, но 60 платьев. Пока не сошьют, не поеду. Несессор дорожный нужен. Этот не пойдет. Нет, этот не пойдет. Заказали несессор. Вот, с разными пилочками, щипчиками. Вот так вот. Вот оно вот так вот. Вот. Мало этого мало. В чем бежать-то? В чем бежать? А на пролеточке на какой-нибудь, да, вот бежать на это. На быстром экипаже, там запряженном, быстрыми лошадьми. Ну нельзя же так. А это с собой взять, а то, а другое. Нужна большая карета для этого. Большая карета не подошла. Нужна очень большая карета. Что делать? Заказать. И заказали каретным мастерам огромную карету Берлину, так их называли. Прям вагон на колесах. Бежать так бежать. Ну и этого мало. Уже судачили вовсю, об этом говорили. Там что-то такое назревает. Но опять же, этого мало. Когда настало время бежать, действительно бежать, королева, она должна была выйти из дворца в сопровождении камеристки, а камеристка передает королеве, королева передает камеристке, там, ну, так вот, такие интриги такие, у них такие были. Она со свойственным женщинам легкомыслием пошла не туда. Надо было направо повернуть, а налево повернула и заблудилась. 1.5 часа гуляла по Парижу, и ей пришлось спрашивать дорогу. Видели несколько человек, потом они все это вследствие пройдет, ну как же тот. Наконец, уже скрипящий зубами на козлах глав Ферзен их всех подобрал. Король переодетый лакеем, почему-то в карете сидит, не на запятках, такая комедия. И со злости, видимо, он заблудился и выехал не туда, не на ту дорогу. Пришлось очень долго возвращаться на нужную дорогу. Ну и уже когда по всей Франции покатила в сторону границы эта карета, а это все-таки уже после великого страха. Вот эта картина, карета, запряженная шестерней, там, восьмерней, там, чем угодно, тянущаяся к границе, это привычное зрелище. Это аристократы бегут, а их на фонарь надо там. Уже по цепочке передавали друг другу. По легенде знали по монетке, там профиль короля, это полная ерунда, конечно. Там просто достаточно было показать, да это же король. Да вы что, это же король. Почтовый чиновник Друэ, надо сказать, в его защиту почтового чиновника Друэ, вот, бывшего драгуна. Но это такой шанс прославиться, что уж он развернул, там легко могли бы остановить их сразу. И завернуть. Но ему нужно было набат бить, ему нужно было там кричать, что вот король бежит. Поэтому он там развернул бешеную деятельность, совершенно поднял национальную гвардию, там, отечество опасности. Вот все, и короля таким образом завернули и повернули назад. С огромным трудом отряд драгунов, гусар, приготовленный для того, чтобы спасти короля, при всей этой ерунде не успел буквально на час. Вот часа не хватило. Вот того самого, что королева заблудилась. Я уже не говорю про изготовленную берлину и прочее, прочее. И прочие платья.
У меня просто нет слов.
Вот парижане молчали, встречая королевскую карету, в гробовом молчании провожали угрюмыми взглядами и тут же поднялись секции. Конституция уже написана, ее принимать надо. А по Конституции Франция должна быть конституционной монархией. То есть король назначает министров, подписывает, увольняет министров. Но если он король, у него право вето. Так его будут дразнить гражданин вето. Бедного Людовика XVI, толстого, доброго человека.
А нельзя было передать власть кому-то другому, брату или еще какому-то близкому родственнику?
А кому? Что? Вот кому? А гражданину Эгалите с 1790 года Филипп Орлеанский, герцог, двоюродный брат, это Филипп Эгалите. Братья короля, граф Прованский и граф Артуа, они сидят в Кобленце на границе, и вокруг них 20 тысяч эмигрантов вооруженных готовятся к вторжению. Этим передать власть? Все-таки, ну что вы, граждане? Ему предлагали роль конституционного короля. Вот так. Он просто хотел бежать. Ничего больше. Его угнетала вся эта ситуация до предела. Это не Карл I. Он не поднял бы знамя войны. Нашлось бы кому поднять. Кобленц пришел в движение. И вся эта эмигрантская армия, вся эта прелесть рванула бы при поддержке Европы.
А почему швейцарские и немецкие солдаты никак не помогли королю навести порядок в Париже? То, что французы братались с анкилотами, это понятно. Это свои люди. А вот эти иностранцы...
Швейцарской гвардии было всего около 600 солдат. Они были верны королю, и они потом сыграют свою роль в событиях 10 августа 1992 года. Вот. И плюс еще из верхушки, из роялистской верхушки национальной гвардии, который потом будет командовать вот маркиз с неприличным именем, это еще 300 человек, около 700 человек. Еще добровольцы-роялисты, если они примкнут, поддержат, они обязательно поддержали бы при должном руководстве, если бы не маркиз руководил такой неприличным, что командовал бы как это самое. Абсолютно. Вот. И еще набралось бы, ну и набралось 1500. В решающий момент набралось 1500 справиться с секциями Парижа. Продержаться до прихода роялистской армии, если бы она была, продержаться до вторжения иностранцев можно, пролив море крови. Ну, вот там был такой эпизод, я, опять же, хотел потом рассказать, ну, он к месту просто очень. Коммуна Парижа однажды поступила неправильно, приняла человека в ряды коммуны, это самоуправление Парижа, это... Так она и во всех городах тоже. Приняла человека от секции, которого секция не выбирала. Это одна секция всего лишь, а их 83. Прошу прощения, 60. Так вот, узнали об этом в секции и пошли на коммуну. Под ружье поставить 2000 человек и выкатив 4 пушки. Это только в одной секции. Так что вы могли там в королевском дворце? Да, и коммуна пошла по пятной. Робеспьер извинился, потому что человека проталкивал Робеспьер. Будущий хозяин Франции. И пошли на уступки, и все. И все. Граждане, произошла ошибка, вы правы, все. Они закатили пушки обратно. Вот, а если все секции поднимаются, а если еще прибавляются добровольцы, а через год под Парижем встанут лагеря амальгамы, силище огромное. Там ни малейшего шанса продержаться у короля. А спасать его как-то надо, учредительному собранию. Что делать? Ну что делать? И придумана была версия о том, что короля украли. Враги нации. Никто не поверил. Но это не важно, что никто. Важно, что не поверил Марат. Ну и Марат поднял улицы. Украли! Сейчас мы разберемся, где кого украли. Там 14 июля приближалось. Годовщина взятия Бастилии. И на площадь к алтарю Отечества стали собираться поднятые Маратом и на тот момент вождем клуба кордильеров Жоржем Д'Антоном. Это как сказать, это второй Ленин революции, вот так вот, французская революция. Очень харизматичный.
А что такое алтарь Отечества?
Алтарь Отечества – это алтарь. Алтарь нации. Вот он квадратный стоял такой. Вот, вроде нашего лобного места, поставленные парижанами, и с него зачитывались особо важные штуки, вот, и около него собирались добрые патриоты.
Ну, это была какая-то религия, там жертвы приносились.
Будет религия. Будет вам и белка, будет и свисток, да все будет. Пока еще нет. Но, тем не менее, уже идут разговоры о верховном существе вместо Бога. Вот антихрист, да, верховное существо. Идут разговоры о богине разума, богиня разума, свобода, богиня.
А Франция – это богиня?
Ну, Отечество, вот оно, вот, ему алтарь. Там, понимаете как, они же все масоны в клубах сидят, и у них абстрактные понятия. Нельзя слишком конкретизировать. Нельзя. Это будет, ну, не в духе времени, чтобы с мордой кто-то был. Нет, нет, нет. Это вот так вот. 17-го, да. Главную роль в этих событиях играли Марат и Д'Антон. Они писали петиции, вот эти петиции, в которых требовали не признавать ни короля, ни его потомков, ни кого-либо еще. Вот. Это были по существу требования республики. Вот. Люди, собиравшиеся к алтарю Отечества, подписывали эти петиции. Там несколько тысяч проходили, подпись собирали. Они все более и более ужесточались. И коммуна Парижа, тогда председателем коммуны Парижа был Бальи, с подачи, с декрета национального собрания отдал распоряжение всем разойтись и не выступать. Нельзя, потому что. Вот. Даже скоро Конституцию принимаем. Вы что, ребята, граждане? Они не расходились. Тогда двинули Национальную гвардию во главе с Лафайетом разгонять. Лафайет и не думал, что... Он же Лафайет. Он памятник. Он сама свобода, равенство, братство. А тут они разбушевались, они эти санкюлоты. Вот. Что делать? Они не слушаются. А у него приказ... Он еще и немножко военный, хотя очень немножко, надо сказать, и очень плохой военный. Вот. Он полный растерянности. В растерянности командиры Национальной гвардии. А уж кто не в растерянности, так это Марат. Для Марата это, ну счастье, прям вот толпы народа, алтарь Отечества, все орут, и тут тираны пришли со штыками. Вот. Вот же они, тираны, и в тиранов в таких же, собственно говоря, парижан полетели камни. Был дан предупредительный залп. «Граждане, опомнитесь!» — кричал Лафайет. «Революция — это не хаос!» — кричал Лафайет, надрываясь. «Революция — это дисциплина!» — кричал Лафайет, срывая голос.
Вот здесь он ошибся.
Вот здесь он ошибся, потому что камень попал ему в больное место. И тогда он крикнул: «Огонь!» Положили 50 человек. Пролилась кровь внутри третьего сословия. Одна часть третьего сословия расправилась с другой. И Лафайет тут же перестал быть героем. Из известной вам песенки Сайра строчку про Лафайета выкинули. Там была строчка его славившая такая. Его петь перестали. Марата вне закона, Д'Антона вне закона. Они сбежали в Англию оба. Скоренько они вернутся, ничего страшного. За них переживать не надо. Надо переживать за Францию. 3 сентября 1991 года была принята Конституция. Вот эта Конституция 1991 года, по которой исполнительная власть принадлежит королю. Граждане делятся на активных и пассивных. Активные – те, кто платят налоги. Пассивные – те, кто не платят налоги. То есть беднота. И вот это самая беднота. Ей разрешено не платить налоги. Потому что их взять нельзя. Но они голосовать не имеют права. И не имеют права вступать в Национальную гвардию. О, какое возмущение было. Половина Франции пассивные. Но они пассивные только по Конституции. Они еще очень как активные. Они, у них пики в руках. Вот. И когда поднимаются секции городов, там начинают активные, ну, имеющие право, но к ним моментально присоединяются пассивные секции. Вот самый-самый санкюлот идет. Вот это вся эта прелесть.
Сергей Дмитриевич, а санкюлоты в городах, они вообще чем занимались? Это рабочие или просто бродяги, или какие-то мелкие ремесленники?
Это люмпенпролетариат. Это бывшие ремесленники, это бродяги, это уголовники, а это ремесленники настоящие, это лавочники, прикинувшиеся нищетой, чтобы их не побили так слегка. Это мода того времени. Прическа собачьи уши, такая растрепанная, вольные волосы торчат. На голове красный колпак с трехцветной кокардой, фригийский колпак, знак освобожденного раба. Драные белые штаны длинные, потому что приличный человек носит кюлоты, штанишки до колен, дальше чулки, дальше башмаки с бантами, а санкюлот без, санжень бесцеремонный, да, санкюлот без кюлотов, на ногах сабо деревянные башмаки, они, конечно, дешевые, но стучат громко. Вот, по мостовой очень громко стучат. Конечно, многие из них работали, но для горлопанов, вот посмотрите на нынешнюю Украину, активисты так называемые, волонтеры так называемые, они же не работают. Они на свое волонтерство и активистство живут. Так и санкюлоты, потому что они умеют кричать и требовать. А поди им не дай. Как замечательный бы, как карикатуру, как ты видел, нищий сидит, шляпа у него у ног, на шарманке играет, милость не просит. А у него вместо обезьянки на плече огромная горилла стоит рядом и хватает прохожих за шиворот. Ну, вот это вот такое вот он. А ему мало надо, съел что-нибудь. Хороший урожай был в 89-м году и в 90-м тоже неплохой. Но крестьяне зажимают хлеб, не везут его, вот. И все больше санкюлоты орут: «Хлеба, хлеба, хлеба жрать давай!» А крестьяне не хотят продавать за ассигнаты, за бумажки, которые к тому же еще и подделывают. За звонкую монету, пожалуйста, а ее нет. За ассигнаты не дадим, и поэтому рев толпы вот в эти времена, он чуть притушится, а потом он будет звучать во всю глотку, и это будет выполнено. Максимум цен. То есть установить максимум, выше которого цены поднимать на хлеб нельзя. Причем такой максимум, чтобы любой санкюлот мог купить. Вот, это требование пойдет. Казнить спекулянтов, вот тех, кто поднимает цены.
А не догадался Марат продотряды организовывать и в деревне ходить грабить?
Догадался, но провести никто этого сделать не сможет так до конца. Просто понимали, это большинство населения страны, понимали, что вот этих... трогать нельзя.
У нас тоже крестьяне были большинством страны, тем не менее трогали.
У нас пролетариат был сильней. Очень хорошо сказал Владимир Ильич Ленин, очень хорошо сказал, мудрый был человек, дедушка Ленин, что Великая Французская революция вполне могла установить советскую власть и построить социализм, если бы тогда был пролетариат ведущей силой, и была бы пролетарская партия. Так говорил дедушка Ленин, а по размаху, по накалу, по силе, она вообще далеко перехлестнула то, что было у нас в 17-м году. Это великая, действительно, французская революция, не просто так.
А разве санкюлот – это не пролетариат?
Это люмпенпролетариат, то есть деклассированный. Это деклассированный пролетариат. Сегодня живу, завтра сдохну. И что ты мне сделаешь? Ты, гражданин. Что-то ты не похож на доброго патриота. Вот. А потом они понадобятся, после принятия Конституции этой, будет создано министерство, напуганным королем будет с подачи законодательного теперь уже собрания по новой, по Конституции, мы отменяем теперь национальное собрание, а теперь законодательное собрание. Год оно всего будет, это законодательное собрание. Его сменит грозное слово «конвент». Скоро, скоро, очень скоро. Но вот, вот у нас законодательное собрание есть оно. Оно хорошее, но такое респектабельное. Правительство есть, в котором по странной такой прихоти судьбы большинство это депутаты от департамента Жеронда. Это юго-запад Франции, город Бордо главный. От них пойдет это название партии «Жерандисты». Ух, революционеры! Это же такие революционеры! Просто вот Д'Антон с Маратом так нервно курят в сторонке. А руководит ими женщина мадам Манон Ролан. Очень красивая женщина. Манон Ролан была женой министра Ролана. И он, в общем-то, считался и формально, и главой партии «Жерандистов», но на самом деле была она. В ее салоне собирались они. И она была, как сказать, честью, совестью, мозгом, волей этой партии. И все решения о совместных каких-то акциях жерандистов и в законодательном собрании, и в конвенте потом оформлялись в салоне мадам Ролан. Ее называли единственным мужчиной этой партии. Ну, также не единственные, конечно, они. Они не были слизняками, вообще-то говоря. Их уж так Ленин наш сравнивал с меньшевиками, но очень незаслуженно, потому что жерандисты, в общем-то, предложили не ждать, пока нападут все страны разом, грозили все страны разом напасть и спасти короля Франции. Вся Европа фактически, кроме тогда еще Англии. В Англию бегали Мараты с Д'Антонами всякие. Так вот, не дожидаться, пока они нападут, а напасть самим. Вот энтузиазм-то какой, да? У нас столько добрых патриотов, мы же их всех. И в законодательном собрании 20 апреля 1792 года жерандист, депутат от Жеронды Бриссо, огласил написанный Манон Ролан законопроект об объявлении войны королю Богемии и Венгрии. Имеется в виду австрийский император Леопольд.
Леопольд, выходи.
Леопольд, выходи, подлый трус. Причем он объяснил с трибуны законодательного собрания, да? А потом король подпишет это, что объявляется война не народу, потом и не народам, а королям. И закончил свое выступление замечательной фразой, которая потом войдет во все советские учебники. «Мир хижинам, война дворцам». Это вот жерандисты. И началась война, которая будет длиться 23 года без перерыва. Вот Франция вступила в войну, 23-летнюю войну против всего мира. Считали, что закидают шапками, санкт-гилотскими шапками. Но оказалось, что шапки-то они, конечно, хороши, но еще и воевать надо уметь. К Австрии присоединилась Пруссия. Ну, как же так? Там германские княжества. Ну, естественно, вооружился и пошел в атаку Кобленц, эмигранты. Наша Екатерина Великая громыхала, готовила Суворова в поход, чтобы всю эту прелесть причесать хорошенько. И, в общем-то, совершенно право было законодательное собрание, когда издало декрет «Отечество в опасности». Первые поражения, которые никак, ну никак не могли объяснить санкт-гюлотам, почему мы терпим поражение. Мы же готовы всех порвать. Измена. Измена. И вот тут-то и вернулся гражданин Марат. Но он вернулся раньше, но он стал очень громким. Потому что Кобленц, он не там, не на Западе. Кобленц, он здесь, в Париже. А называется он король. Вот так вот. Что там все, вот там они все сидят. И пока мы внутренний Кобленц не разгромим, вот-вот до тех пор будем терпеть поражение. Вот. А гражданин Д'Антон совершенно открыто появляется в клубе кордильеров и в Якобинском клубе, гремит на всю Францию, орет. Он голосом мог единственный перекрыть Мирабо покойного.
Она тоже, такой, это же Д'Антон. Нам для победы нужны только три вещи, цитирую. Смелость, смелость и еще раз смелость.
Понятие «классовая борьба» тогда уже было?
Да, конечно. Конечно, классово близкие, кажется, классово чуждые. Очень скоро все это и дойдет до предела, вот это все классовое осознание всего и вся, что только есть на свете. И вот как раз в эти дни, летом 1792 года, капитан Рейнской армии Роже де Лиль и пишет песенку, которая до сих пор является гимном Франции, «Марсельеза». Она называлась «Боевая песня Рейнской армии». Он ее исполнил в салоне впоследствии гильотинированного мэра Страсбура. Спел ее сам, потом ее запели все в салоне, потом ее подхватил весь Страсбург, ее распевали, вот, потом ее подзабыли, потом он вернулся за... Роже де Лиль вернулся за новым назначением в Париж, приехал и с удивлением увидел, что марсельские добровольцы, амальгамы, сейчас скажу, что амальгама, идут, распевая его песню.
А какие там слова первые?
«L'amour de l'enfant de la patrie» – «Любимые сыны отчизны, вперед, день вашей славы наступил», ну а дальше по тексту «Священная война». Мы их закопаем, мы их зароем, мы в гроб загоним. Там вот очень похоже на нашу песню вот, «Священная война». Такая очень грозная песня такая. Но она потрясла действительно. В ней такой заряд мощный сидел и сидит до сих пор. Что не путать ее с рабочей «Марсельезой», текст которой написал наш революционер Лавров, Петр Лаврович. Рабочая «Марсельеза» – это упрощенная. У нее и мелодия не такая красивая, как у настоящей. Она тоже под пролетариат упрощенная. Та была, конечно, та была другая «Марсельеза», настоящая. Вот. Ее запела вся Франция, моментально запела. Пели полки амальгамы. Амальгама – это соединение санкюлотов с армией. Вот. И обычный плакат тех времен под трехцветным флагом, увенчанным колпаком, фригийским колпаком, стоят, полуобнявшись, солдат и санкюлот. Санкюлот не с пикой, санкюлот вооруженный, опоясанный саблей. То есть слияние, собирание вместе всего и вся. И перепугался до смерти Лафайет. Что творится-то? Да что творится-то? Бросился в Париж, предложил свою помощь королю. Как тут быть-то, собственно говоря? Вот. И вот тогда и сказала королева, лучше гибель, чем помощь Лафайета. Лафайет уже не так популярен, он чувствует это. Что все не так, все не то. Он слагает с себя командование национальной гвардией, вот как раз неприличный маркиз берет на себя. Кому интересно, фамилию я произносить не буду. Посмотрите, командующий национальной гвардией Франции в августе 92 года.
А почему королева так отнеслась к предложению Лафайета?
Ненавидела его. Считала его главным виновником революции.
Это была правда?
Это была отчасти правда. Недаром в песенке Сайра, в первоначальном ее варианте, была очень такая хорошая, положительная строчка о Лафайете.
А может быть, Лафайет раскаялся?
Да он, конечно, раскаялся. Но ему все равно не верят. Вообще-то ему уже не верят ни те, ни другие. Ни свои, ни чужие. И он слагает себя командование национальной гвардии и едет на фронт воевать. Принимает командование западной армией. У него не получается. Ну, он вообще плохой полководец был. Вот. Но тут еще и солдаты не помитинговали. Опять же, очень похоже. И смотрят на него волком солдаты. Ну, что это так? И ему все хуже и хуже делается. А потом, когда уже совершится 10 августа, и новые власти станут присылать к нему комиссаров с приказами некоторыми такими, которые он выполнить не может, он сбежит. Попытается эмигрировать в Англию, но его перехватят австрийцы и посадят в тюрьму на 5 лет.
Легко отделался.
Да, ему даже жену позволили там выписать. Он классово близкий. Он же классово близкий, он чуть ли не член королевской семьи, у него Мария Антуанетта обижалась. Лучше бы на Филиппа Эголите обижалась, гражданина равенства. Который в это время, он фантастика, как ведет себя человек, как не понимает, что он себе такое создает. Филипп Эголите, герцог Орлеанский, бежит впереди паровоза, то есть он левее Марата. Он самый якобинистый якобинец. Он самый кордильеристый кордильер. Он всегда за народ, всегда за нацию. И паровозу так и не удастся до самого конца его догнать. Он всегда будет впереди, но этого не спасет. Будет разводить руками на суде, в трибунале. Как же так? Вот. Я же всегда был такой. Я же ваш! Будет он кричать. Вы что? Они ему. Герцог Орлеанский, Фукье Тенвиль, председатель трибунала. А он говорит в ответ: обращайтесь ко мне по фамилии! Обращайся ко мне, но ты гражданин. Гражданин Фукье. Я гражданин Эгалите. Никакой не герцог.
А они ему и говорят: тамбовский волк тебе, товарищ.
Да, тамбовский волк тебе, гражданин. Ну, по-русски они не знали. Наверное, они сказали бы ему так: вандейский шуан тебе, тебе, товарищ. Ну, да. Его казнили как раз, когда вандейские события в разгаре были. Когда комиссаров вандейские крестьяне резали в лесах и распинали на деревьях. Ой, там с двух сторон, как в любой гражданской войне, с двух сторон хватало. 20 июня 1792 года Сен-Кюлот и Парижа вместе с так называемыми федератами, вот полки амальгамы, это назвали федераты, ворвались во дворец Тюильри, напяли на короля фригийский колпак, мало показалось, дали ему в руки бутылку вина кислого и заставили пить, крича «Да здравствует нация!». Он пил и кричал «Да здравствует нация!». И потребовали от него немедленно вернуть революционеров в правительство. Перед этим он их уволил. Он вино выпил, колпак напялил, но вернуть революционеров отказался. На что рассчитывал? Рассчитывал король на «заграница нам поможет», потому что атакуют со всех сторон и не безуспешно. Отдельные отряды австрийской и прусской, главным образом, армии достаточно близко к Парижу. Вот я сейчас подожду, замкнусь в своем коконе, и меня освободят, и меня освободят.
А почему нельзя было вернуть революционеров и замкнуться в коконе, и освободили бы?
Они не дадут. Правительство, революционное правительство не даст замкнуться в коконе. Он делает все, вообще-то говоря, что все, что не надо, он делает. Там, конечно, там можно было, и по-разному можно было повернуть, все можно было повернуть. Но как бы вот, кого Господь хочет наказать, лишает разума, как, впрочем, и освободителей. Самую большую глупость вот в эти дни сделал герцог Брауншвейгский. Это, дорогие мои слушатели, тот самый герцог Брауншвейгский, которого фриц, старый фриц, поливал соусом. Политый соусом племянник Фридриха Великого. Он издал манифест. Вот этот манифест, его, не знаю, ему на могилу положить бы надо было, этому герцогу Брауншвейгскому. До этого момента даже самый маратистый Марат не посягал на личность короля. В отставку, куда-то там его как-то убрать, но не трогать. А в своем манифесте герцог Брауншвейгский объявил, что если хоть волос упадет с головы кого-то из членов королевской семьи, он сравняет Париж с землей. Это кому он это? Он был опубликован, этот манифест.
Но он хотел как лучше.
Ну, получилось, вот так получилось. Ну, все. Все, вот этого не простили. И о том, что произойдет дальше, мы поговорим в следующий раз, потому что дальше будет 10 августа 1792 года, дальше будет этот страшный грозный конвент, комитеты общественного спасения, общей безопасности, и гильотина, 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 бесконечные, бесконечные казни. А на сегодня я, наверное, закончу. Осталось нам прочитать благодарственную молитву святителя Феофана Затворника. У кого появились вопросы, пожалуйста, заходите ко мне на мой YouTube-канал, Сергей Марнов канал. Подписывайтесь, задавайте вопросы, поговорим. Послушайте, посмотрите, о чем мы там беседуем. Там иногда очень-очень интересные беседы возникают.
Ну, а кто не зайдет на YouTube-канал, может вопросы Сергею Дмитриевичу писать на сайте Радонеж. Все ваши отзывы мы читаем и стараемся на них реагировать.
Или так, это все равно. Главное, чтобы не прерывалась эта ниточка общения. Она, слава Богу, есть, она постоянная. Слава Тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Душе Святый. Слава Тебе, создавшему всяческое. Слава Тебе, почтившему нас образом Своим. Слава Тебе, не оставившему нас в падении нашим. Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа нам, ниспославшему, Церковь Твою устроившему для спасения нас и Царство Небесное нам, обетовавшему и устроившему, слава Тебе, Господи, дивным образом устрояющим спасение и каждого лица и целых народов, слава Тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению, всех нас, влекущему ко спасению. Господь сильнее всего и вся. Храни вас всех, Господь. Вы слушали программу «Новое время. Старые бесы». У микрофона был писатель-историк Сергей Морнов.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.